Всех вас приветствую, братья и сестры. Пожалуйста, откройте ваши Библии на послание Иуды. И сегодня с Божьей помощью мы уже закончим это послание, последних два стиха. В прошлый раз мы прошли большой отрывок, я одну мысль хотел добавить еще из 12 стиха, который мне легло на сердце. Я заметил, что мы не обратили внимания на это. В 12 стихе написано так, последняя часть стиха: «Осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». Знаете, когда я жил в Калифорнии, мы очень часто с молодежью, с семьей выезжали на природу. И там природа не такая, как здесь. Там совсем другие, там деревья очень огромные. И очень приятно выезжать, когда в городе большом жили, мы выезжали на природу. Но особенность гор, где мы жили, то, что там деревья очень большие. Кажется, везде пустыня, ничего не растет, но деревья громадные. Особенность Калифорнии, что там есть самые старые деревья, самые высокие и самые большие. И одно из самых старых деревьев, оно, ученые считают, почти 5000 лет оно живет. Самое такое древнее дерево. И думаешь, как оно может там жить, потому что везде кругом пустыня, травы нигде рядом нет. Но это дерево, особенно с тем, что оно пускает корни очень-очень глубоко. И поэтому оно может на протяжении тысячи лет расти и берет воду. Также в Калифорнии самые высокие деревья, это называется redwoods, которые растут на примерно 379 feet, самые высокие. Это, представьте, какое высокое здание. И для того, чтобы выдержать это дерево, представьте, какой корень должен быть. И поэтому корень идет очень глубоко в землю. И также в сухом месте он может расти, хотя все остальное очень сухое. И бывает, что некоторые годы вообще дождя нету, но эти деревья, они растут. В Калифорнии есть также одно из самых больших, широких деревьев, которые примерно 10 метров в диаметре, которые также примерно 2500 лет, они уже растут. И думаешь, как может там, даже может машина проезжать. И также они продолжают расти. И особенность в этих деревьях, я как-то никогда не понимал, живя там, думаю, как это может быть. И когда я приехал в нашу местность, здесь другое заметил, что все очень зеленое, все красивое, но деревья очень маленькие, все примерно одинаковые. И думаю, почему же так? И потом до меня дошло, что в нашем месте очень много влажности, дожди идут, и корни не идут так глубоко, потому что им достаточно по поверхности быть. Я так задумался, поэтому, когда влажность, когда дожди, когда снег и ветер дует, эти деревья падают. В Калифорнии это очень редко, когда деревья падают, но здесь я хотел сделать это, показать, как у нас в жизни бывает. Какие у нас корни? Пускаем ли мы корни такие глубокие, как у этих секвойс, которые уже 4000, 5000 лет уже почти растут? Или у нас такие корни, которые просто по поверхности идут и питаются влагой, которая, если будет дождик, и потом, когда земля очень мягкая, и корни падают, деревья падают. Мы здесь читаем такие слова: «дважды умершие, исторгнутые». Я хотел обратить внимание на вот это слово «исторгнутые». Это вместе с корнем, потому что они не были укоренены, вот эти нечестивые люди, они не были укоренены, как вот эти деревья, которые пустили корень, фундамент, который наш, который есть Иисус Христос. И сегодня моя мысль, я хотел закончить это послание. Давайте мы прочитаем теперь последние два стиха и порассуждаем о них. Здесь написано так: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочным в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». 31 октября 1517 года в одном из маленьких городов в Германии, в Виттенбурге, один человек, чтобы заявить свой протест против католической церкви, он прибил 95 тезисов одной из церкви. И это зажгло реформацию. Этот человек был Мартин Лютер. из этих всех тезисов, которые он составил, и все, что произошло, было составлено пять таких фраз, которые суммируют все реформатское движение, богословие. И это пять солос, я думаю, вы уже слышали о них. Это сола скриптура, сола Христос, сола гратия, сола фиде и соли део глория. Название моей проповеди сегодня как раз на последнюю из этих. Это «Soli Deo Gloria». Это переводится как «Только Богу слава». Сегодня мы будем рассуждать о славе Божией. И как раз в этом стихе мы увидим, как это, что Бог требует от нас, что Он хочет, чтобы мы делали. Вот кажется, как будто бы Мартин Лютер, он вот эти пять тезисов взял как раз из послания Иуды, потому что они все пять повторяются в этом коротком послании. Всего лишь 25 стихов, но каждый из этих можно видеть. Например, первое – это «Соли скриптура», «Только Писание». Это Библия является авторитетом, и это видно в нескольких стихах. Конечно, во всем послании видно, но особенно видно в 17 стихе. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами». Помнить – это подразумевает, что не просто где-то записано, но в наш ум мы должны вкладывать это, потому что сейчас мы настолько надеемся на технологию, что мы вытащим свои телефоны и найдем какой-то текст. Но не всегда так было и не всегда так будет. Я думаю, мы должны очень особое внимание уделять, внимание запоминать стихи. И следующее – это «Соло Христос». Мы видим, от начала до конца Иуда пишет о Христе, что никто другой не может ничего добавить к нашему Евангелию. Если кто-то вам скажет, есть что-то новое, никогда не верьте, потому что это дьявол, потому что только Христос, Он начатель и совершитель нашей веры. Это видно в первом стихе, здесь Иуда говорит, «Раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, который освященный Богом, и сохраненный кем? Иисусом Христом, братья и сестры. От начала и до конца мы видим, что Иуда пишет о Иисусе Христе, что только во Христе. И третье – это «Соло Гратия», это только благодать. И мы также видим об этом в четвертом стихе. Мы видим, что никакие наши дела не могут заслужить нам спасения. Помните, он говорит так, это четвертый стих. «Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначены к всему осуждению, обращающий благодать Бога в повод к распутству». Опять он говорит о благодати, братья и сестры. Это очень важный стих, и мы на это обращали уже внимание. Но помните, я один раз такой пример приводил, что имея права на вождение, это не дает нам права нарушать законы, установленные государством, что мы должны соблюдать эти правила. И Христос оставил свой закон, свое слово для нас, и мы должны по этому слову идти, хотя мы находимся под благодатью. И четвертое – это «Соло Фидея». «Соло Фиде». И это также, это говорит о нашей вере. Это только вера, и только через веру мы имеем общение с Богом. Человек должен понять, и он также должен поверить в то, что он слышит. И это наше участие. Мы должны, когда Господь все нам делает, Он предлагает нам, чтобы мы поверили в единственный путь спасения. И это также через все послание мы это видим. Часто повторяется мысль, особенно в третьем стихе, подвязаться за веру, однажды преданную святым. И также в 20 стихе, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей». Мы видим, что без веры мы угодить Богу не можем, и вера – это то, что мы должны проявлять со своей стороны, чтобы поверить в Божию благодать, которую Он для нас определил, что нет другого пути, кроме через Иисуса Христа и благодать Его. И вот последняя мысль – «Soli Deo Gloria» – это то, как раз о чем мы сегодня будем говорить. Все от Бога, все для Бога и только для Божьей славы. И как раз это 24 стих. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею». Братья и сестры, я думаю, что мы никогда не научимся по-настоящему подвязаться за веру, если мы не научимся, что вся наша слава, вся слава должна принадлежать Богу. Мы не имеем права принимать славу себе. Мы должны понять, кому мы угождаем, себе или людям, кому мы хотим воздавать славу, себе или Господу. И сегодня я хотел с нами поделиться о трех мыслях, которые я вижу в этих двух стихах. И первое из них – это «Слава Богу, могущему нас сохранить». Вторая мысль – это «Слава Богу, представляющему нас непорочными». «Слава Богу, представляющему нас непорочными». И последняя мысль – это «Слава Богу, единому, премудрому». Мы будем о этих трех мыслях сейчас рассуждать. Итак, первая мысль, братья и сестры, это «Слава Богу, могущему нас сохранить». Если сохранить, это подразумевает, что есть какая-то опасность. О чем здесь Иуда говорит? И мы уже об этом говорили, что он в начале, в конце и в середине повторяет эти мысли, слова. То есть Бог нас будет сохранять, братья и сестры. Мы должны понять, если Божья рука не была с нами, то где мы были бы? Представь себе, если бы мы родились не сейчас, а 1000 лет назад в каком-то племени в Южной Америке, и мы никогда бы не слышали Евангелие. Божья рука была в том уже, что мы родились в такое время, когда до нас доступно Евангелие. Это уже показывает о Божьем провидении, Его рука, что Он хранит нас. Он хотел, чтобы мы услышали Его весть о спасении. Или мы могли бы родиться в такой семье, где никто никогда не говорил нам о Христе, но мы, большинство из нас, мы находимся вот в христианской семье. Это такая благодать Божия, это слава Богу за это. И Бог нас будет хранить. И почему, братья и сестры? Мы должны прийти к выводу, к тому понятию, что мы не можем сами себя сохранить. Мы не можем своими усилиями что-то делать, поэтому Господь говорит, что Он может нас сохранить от падения. И это требует смирения. Это как ребенок держит руку своего отца, потому что он знает, что отец знает лучше, он хочет перевести дорогу. Ребенок должен довериться своему отцу, так же и мы должны доверить своему небесному отцу. И мы не должны приходить к такому выводу, что я уже 20 лет христианин или 30, и думаю, что я теперь уже могу сам, потому что Слово Господне говорит, что мы до самого конца должны в смирении приходить и доверяться Ему, понимая, что есть опасность. Если мы возгордимся, то это первый шаг нашего падения. Мы должны в смирении ходить перед Богом. И Бог нас будет хранить, когда мы будем пребывать в Его любви, как мы слышали об этом в прошлый раз. Сохраняйте себя в любви Божией. И это говорит просто о нашем доверии Господу, о том, что мы должны, как эта веточка висит на лозе, и она питается этим соком, и также мы должны пребывать в Господе, пребывать в этом источнике любви Божией для нас. Вторая мысль. Что значит соблюсти от падения? Могущему соблюсти нас от падения. Братья и сестры, я хотел отметить, что от падения это не говорит, а вот когда мы иногда спотыкаемся, и мы сразу осознаем и каемся в этом, потому что это каждый из нас, мы живем в плоти, мы грешим. Но здесь Иуда говорит о осознанном отступлении от Бога, когда человек ходит с Богом и говорит, я пойду своим путем, как пошел Каин, Корей и Валаам, они пошли своим путем. И это говорит о том, что Бог, Он один может нас сохранить от такого состояния, чтобы мы дошли и сказали, мне ты не нужен, потому что я хочу идти своим путем. Мы должны доверяться Господу во всем. Если Бог может нас сохранить, братья и сестры, то почему бывает, что христиане отступают от Господа? Почему есть люди, которые среди нас были, и потом их не встает? Почему такое бывает, братья и сестры? Я думаю, здесь нам апостол Павел дает этот ответ, что нам не только нужно смирение и вера, но нам нужно также добрая совесть. Нам нужно иметь добрую совесть и святую жизнь для того, чтобы мы пребывали в Божьей любви. И апостол Павел хорошо об этом пишет Тимофею. 1 Тимофея 1:19. Когда он пишет о Александре и Эминее, он говорит, «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Замечаете, он говорит, также имея веру, но он еще добавляет одну мысль, «добрую совесть». Если мы имеем добрую совесть, мы можем быть уверены, что мы будем сохранены до конца, что Господь нас будет сохранять. Но когда мы живем своей какой-то греховной жизнью, это очень под вопросом, какое у нас отношение с Богом. Мы должны понимать, что мы должны иметь чистую совесть перед Господом. И, братья и сестры, давайте теперь мы посмотрим на следующую мысль, которую здесь Иуда говорит. «Слава Богу, представляющему нас непорочными». И еще он добавляет слово «в радости», братья и сестры. Это очень интересная мысль, которую я хотел раскрыть для нас сейчас. В чем заключается наша непорочность? То есть мы должны понять, что в нас самих нету ничего нечистого. Наша праведность, она не от себя. Это мы получили ее во Христе Иисусе. Не в наших каких-то делах, о которых мы слышали раньше, что не дела наши помогают нам в чем-то. Мы только дела эти делаем от нашей любви к Богу, от посвящения Ему, но наша праведность только во Христе и наша непорочность. И заметьте, как об этом Павел пишет в Ефесянам 5 главе, 27 стих. Ефесянам 5:27 он говорит, чтобы представить ее себе славною церковью. Это невесту, которую он ждет в себе. Он сидит на престоле на небесах, и он ждет эту невесту, которая является мы. Но он говорит также, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Замечаете, в первой части стиха «представить себе славною». Как раз это связано с нашей темой сегодня, славную церковью, славную невесту, чистую, непорочную. Братья и сестры, мы призваны к тому, чтобы возвещать славу Божию, когда мы живем богоугодной жизнью, когда мы живем по Писанию, когда мы стремимся угождать не людям, а только Господу. И также Бог, второе это Бог, если этого Бог хочет, но как это происходит? Как это действительно происходит в нашей жизни? Он хочет представить нас славной, непорочной церковью. Бог хочет, чтобы мы были непорочны не только для вечности, но чтобы мы были непорочны для того, чтобы возвещать Его славу здесь, на земле. И, братья и сестры, очень интересная мысль, когда Павел открывает нам во 2 Коринфянам, 3 главе, когда он пишет о славе Божьей, когда он пишет о Моисее, который видел эту славу, и он хотел увидеть больше славы Божьей. Он в 18 стихе, 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». И что это, когда мы смотрим на это зеркало, как Божье слово, что оно делает для нас? Когда мы видим славу Божию, оно меняет нас изнутри. «Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». И мы здесь видим, что Господь Духом Святым, Он в нас работает, когда мы взираем на Его славу, и мы видим Его славу через Слово Божие, когда мы пребываем в Нем, когда мы общаемся, когда мы пребываем в церкви, мы получаем мы видим эту славу, и эта слава показывает, кто мы есть, и она меняет нас изнутри. То есть, когда мы видим Бога, какой святой Господь, то это показывает, кто мы есть внутри. И мы тогда говорим, Господи, я хочу быть таким, как Ты, я хочу быть больше похожим на Тебя, преображаться в Твой образ. И также Бог хочет представить нас перед Своей славою в радости. Давайте обратим внимание на вот это слово «в радости». Мы живем в таком мире, где очень много уныния. Люди, если испытывают радость, это такая очень временная, такая человеческая радость, когда что-то посмотрел интересно или посмеялись. Но совсем не об этом здесь говорит Иуда. Он говорит о вечной радости, о радости, которую только христианин может испытывать. Слава Божия должна производить в нас великую радость, даже не просто радость человеческую, но это ликование души, когда мы радуемся, что мы спасены, мы исторгнуты, нас Иисус вырвал из ада и поставил не просто где-то, но у себя на небесах. Это такая радость для нас, братья и сестры. И смотрите, как апостол Петр об этом пишет, связывает радость и славу вместе. Это 1 Петра 1:8. Очень интересный стих. Мне даже больше нравится, как он на английском звучит. 1 Петра 1:8 на английском звучит «Rejoice with joy unspeakable and full of glory». «Радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Вот это слово преславное, это полной славы. То есть наша радость, она неизреченна. Мы, до того, мы даже не можем выразить свою радость. Она отражает славу Господню в нас, когда мы радуемся, то, что Господь спас нас и посадил нас во Христе на небесах. И когда мы воздаем славу Богу, тогда это производит радость спасения. Тогда, когда мы воздаем славу Богу, это производит в нас радость. Но если мы обращаем внимание на себя и пытаемся искать какой-то славы себе или даже просто выгоды себе и делая что-то не для того, чтобы делать для Бога, тогда это производит уныние в нас. И поэтому мы так видим очень много христиан, которые в унынии. И некоторые люди даже думают, что христиане не должны улыбаться, не должны радоваться. Но это совсем не то, что Библия нам говорит, что мы должны радоваться, что наше жительство на небесах, и что мы будем вечно проводить со Христом. И если мы ищем какой-то своей славы, то это обязательно приведет к унынию. Но мы призваны, чтобы иметь радость, через которую дает только Господь для нас. И третья мысль, братья и сестры, слава Богу, единому, премудрому. Давайте обратим внимание на 25 стих. «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки». Мы сегодня обратим внимание на вот эту часть, на то, что Господь, Он единый, который обладает всей мудростью и всей славою. Что это значит, что Он имеет всю мудрость? Смотрите, братья и сестры, что ничего на земле нету, что скрыто от лица Господнего. Знаете, иногда ребенок приходит, даже моя дочь подходит ко мне и говорит, Бог меня видит, когда я под кроватью или где-то спрячусь. И когда я объясню, что нет, когда говоришь, Бог тебя всегда видит, ты не можешь скрыться от Господа. Ее маленькое сердечко принимает, и она понимает, что Бог во всем. Но случается с нам, когда уже взрослые люди, иногда мы забываем, что Бог все во всем, и Он имеет всю мудрость и все знание. И мы начинаем оправдывать свои грехи, думаем, на этот момент Бог, может, меня не видит. И это очень плохое состояние, когда мы думаем, что вот в этот момент Господь, может, где-то в другом месте Он меня не видит. Но Господь, Он имеет всю мудрость, и Господь не может свое знание как бы увеличить, потому что Он все знает, и нету ничего нового на этой земле, что не может, что Господь уже не знает. Все это уже открыто для Него. Мы должны знать, что Бог все во всем, и это должно нас утешать. Знаете, многие другие религии или веры, или исповедания какие-то, они имеют Бога, который не знает все, который меняется. Сегодня Он такой, завтра Он совсем другой. И люди просто пытаются угодить своему Богу, потому что они не знают, в каком Он настроении. Но нас должно это утешать, что наш Господь, Он все знает. Он знает, что когда мы выступим из нашей двери, что для нас лучше будет, когда мы доверяемся Ему. И когда мы не делаем какие-то ошибки. Потому что если мы выйдем и начнем день с того, что «Господи, сегодня я хочу прожить день для Тебя, потому что Ты уже все знаешь, Ты наперед знаешь, что для меня лучше, я хочу исполнять только Твою волю». И также, братья и сестры, Он не будет требовать от нас больше, чем Он знает, что мы можем исполнить. И это очень важно, потому что Господь, Он нас сотворил, Он знает, кто мы есть, Он знает, что мы прах перед Ним, Он нас создал. И Он знает наши немощи, Он знает наши состояния, Он знает, на что мы способны. И поэтому мы должны знать, что если Господь что-то нам посылает, то Он даст и выход, и Он даст нам возможность через это показать Его славу на небесах. И это также должно побуждать нас к близости с Богом. Когда мы знаем, что Господь все знает, Он все во всем, это должно побуждать нас к близости с Ним. И есть люди, которые боятся этого, что Господь все знает, но когда мы открыты перед Богом, то это должно утешать нас, что Он нас любит, Он хочет всегда только доброго для нас. И вторая мысль, братья и сестры, это единому Спасителю Иисусу принадлежит весь авторитет, и он здесь перечисляет четыре таких сферы, которые принадлежат только Господу. Он говорит: Иисусу Христу Господу нашему и слава, и величие, сила и власть. Очень интересно, он перечисляет как бы все стороны вот авторитета, которые может человек испытывать или которые есть на земле, и это все принадлежит Богу, Иисусу Христу. И, братья и сестры, слава, то, о чем мы говорили сегодня здесь, слава, это никакой человек не может претендовать на эту славу, он не может принимать эту славу, потому что она принадлежит только Богу. И давайте мы посмотрим больше на вот это второе выражение здесь, он говорит, величие. Вся величие, все величие принадлежит только Господу. И когда мы читаем Евреям, там есть такой интересный стих, там написано, который воссел одесную престола величия на небесах. Это очень интересно, что и вся величие принадлежит Господу. Иисус находится у престола на небесах, и Он ждет того момента, когда мы, как невеста, мы будем соединены с Ним на небесах. И Он во всей своей величии, Он ждет и ожидает нас. И третье слово Он здесь говорит, это сила. Вся сила принадлежит только Христу, и Он выдает ее тому, кому Ему угодно. И Павел пишет такие слова: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь могуществом, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Он говорит здесь, что наша сила только в Иисусе Христе. И когда мы хотим эту получить силу, мы должны брать его у источника, который, откуда она исходит, это у Иисуса Христа. Вся сила у Бога, и Он дает его тому, кому Он хочет. То есть нету никакой империи, никакого президента, никакого правителя, который бы появлялся, который Господь не допустил эту силу, которому Он не дал, потому что мы иногда думаем, мы живем в таком мире, сейчас очень много возмущения в мире творится и на Украине, и в России, мы не знаем, что будет, но, братья и сестры, мы должны понять, что мы, как верующие, мы понимаем, что сила принадлежит только Богу, и Он ее дает тому, кому Он хочет. И последнее здесь выражение, Он повторяет, это вся власть принадлежит Господу. И очень интересный стих, который об этом хорошо повторяет, это Павел пишет Колоссянам 1.13. Колоссянам 1.13 есть такое выражение: «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Заметьте, какой это прекрасный стих, какое обетование для нас, что мы, как верующие, мы теперь не находимся во власти тьмы, теперь мы во власти Царства Небесного, Царства Возлюбленного Сына. И это Царство Света, Царство Радости, что мы теперь не должны бояться дьявола, мы не должны бояться людей, которые не могут нам сделать зла, только должны бояться одного, который может ввергнуть в озеро огненное. И это есть только Господь Иисус Христос. И когда мы во всем доверяемся Ему, мы понимаем, что мы не имеем такой страх, мы имеем трепет перед Ним, потому что знаем, что Он нас спас, мы боимся Его, имеем страх перед Ним, потому что Он единственный, который достоин этой славы. Но мы не боимся Его, потому что Он может изменить свое мнение, и завтра Он будет другим, и может поступать не так, как мы привыкли. Он никогда не изменится, потому что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И как раз это связано с последней моей мыслью, то, что Господь вчера, сегодня и вовеки тоже, Он остается таким же самым, и как раз Иуда об этом повторяет. Он говорит, прежде всех веков, ныне и вовеки. Он опять повторяет три времени, он говорит, вчера, сегодня и вовеки Он будет тот же самый. Он говорит о прошедшем, он говорит, он, как мы читаем, закланный от создания мира. То есть Господь не живет во времени, Он уже... Даже когда не было еще земли, Он уже как бы был закланный от создания мира. И настоящее, сегодня Он живет в таком времени, Он может нам помочь тем, которые живут сегодня, не те, которые жили раньше, но сегодня у нас, каждых из нас есть трудности. И то, что Господь, Он был во плоти, Он имеет возможность нам помочь, Он потому что знает, в чем мы нуждаемся. И поэтому он говорит, приходите с дерзновением к престолу благодати для получения милости и благодати для благовременной помощи. Каждый из нас есть вот эти трудности, которые вот мы приходим и говорим, вот в этом помоги мне, потому что есть, он может благо, послать благовременную помощь для нас, который человек не может это сделать, но Господь может послать эту помощь для нас. И последний он говорит о будущности, что всегда, во все веки будет эта слава, даже если я как человек или ты как друг мой, который еще не примирился, ты, если не приходишь к нему, и ты не воздаешь ему эту славу, то слава все равно ему будет звучать, потому что даже если я добровольно не прихожу к нему, то слава все равно будет звучать, как мы читаем это Римлянам 14:1. «Предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Но если человек не придет, пока он жив на земле, сколько лет Господь даст человеку, в это время, если человек не придет, тогда уже будет поздно, и тогда уже будет принудительное поклонение, тогда Господь явит свою славу, и каждый преклонится перед Ним. Но Господь хочет от нас, чтобы мы в вере доверились, хотя мы не видим эту славу, но мы знаем, мы испытываем это внутри, в сердце нашем, через Слово Его, мы видим, что Господь, Он хочет для нас, чтобы мы преображались, вот когда мы видим Его славу. И как вот Моисей сказал, Господи, покажи мне свою славу, да поможет нам Господь, чтобы мы также могли сказать, вот каждый день просыпаясь, Господь, покажи мне свою славу. И может Господь по-разному будет показывать эту славу, но когда мы видим эту славу, она обязательно покажет нам, где мы должны изменяться. И в заключение, братья и сестры, я не знаю, как это послание помогло кому-то из вас, но для меня оно послужило очень интересно. Вот оно помогло мне переоценить вот некоторые какие-то ценности своей жизни и обращать внимание больше на то, что мы должны делать, как то, что мы должны подвязаться за эту веру, которая предана. Она не будет еще передаваться, она не будет еще открываться новыми путями. Люди будут постоянно приобретать какие-то новые пути, но эта вера однажды была преданная. И то, что будут, обязательно будут люди нечестивые, которые будут искушать нас, они будут своими какими-то путями говорить, ну ничего страшного, все грешат, ты греши. Нет, братья и сестры, Слово Божие говорит, что даже если все пойдут вслед за сатаны, если все уйдут, то мы должны остаться верны Его Слову, мы должны идти за Ним. И я также из этого послания вижу как бы два состояния. Я вижу и опасность, и безопасность. Что опасность – это в гордости. Если мы в своем как бы «я» начинаем думать, что «я вот могу сам, я могу устоять, мне не страшно». Если мы начинаем на себя надеяться, это очень опасное положение. И это может привести к первым шагам, которые могут привести к падению, как это было и у Каина, и у Валаама, и у Корея. Но есть безопасность. Безопасность – это когда мы в смирении приходим, говорим, Господи, я ничего не могу, но Ты сказал в Своем Слове, могущему меня сохранить от падения. Господи, сохрани меня, чтобы я всегда был в Твоей любви, чтобы я всегда мог надеяться только на Тебя, не на свои силы. И мы видим, что это послание, оно очень короткое, может быть, слов не так много, но оно очень такое обширное, он очень как бы сжатым в формате писал нам, но он очень много открывал нам, и самое важное, он говорит нам, чтобы мы доверялись ему, как вот здесь мы тот раз смотрели, «А вы, возлюбленные, назидая себя своей святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». Итак, братья и сестры, могучему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во веки. Аминь.